Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в этом часе «Светлого вечера» с нами, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Владимир Романович, всем людям сложно жить на этом свете, хорошо только православным христианам, потому что у них каждый день праздник. Вот. А большие праздники по воскресеньям. Вот у нас было воскресенье, посвященное апостолу Фоме. Впереди воскресенье, посвященное женам мироносицам. Вот только и думаешь, где тортиков побольше купить и кого не забыть поздравить. Не жизнь, а малина. Как вам кажется?
Да, ну, да, да. Вот уж застали вы меня врасплох. Ну, я думаю, что... Вы серьезно сейчас спрашиваете? Или я должен что-то такое пошутить?
Да, ну, как вам больше нравится?
Нет, ну, поздравить.
Я думаю, что, ну, конечно, вот при всей необходимости вырываться из какой-то такой суровой повестки, но я думаю, что все-таки вот церковные праздники и вот эта ежедневность церковных праздников, это же не стремление пребывать в беззаботной и бессмысленной радости, да, это, собственно, напоминание, поскольку в этом есть, наверное, педагогический такой момент, поскольку праздник, он всегда связан с тем или иным святым, да, а святые – это всегда некий пример для нас, да, следования Христу. И поэтому, мне кажется, вот понимая, что человеку, ну, грубо говоря, вспоминая мое любимое выражение Петерима Сорокина, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни фондовую биржу, вот чтобы нам, помимо воскресенья, не поддаваться на удочку каких-то идолов, то вот святые ежедневно нам напоминают о том правильном и единственно нужном векторе, на который нужно, так сказать, вслед за которым нужно пытаться идти.
Вы знаете, мне кажется, что мы недооцениваем то роскошное состояние, которое нам дарит вера православная и церковная жизнь. Я очень хорошо помню 80-е годы в Советском Союзе. Про них столько снято ужасных фильмов, столько рассказано всяких душераздирающих историй, как вообще рушился Советский Союз, как его объявляли империей зла, как вообще все было ужасно, кошмарно. Но в начале 80-х я пришла в церковь, и все 80-е годы, это, несмотря на всевозможные реальные, житейские и какие-то более серьезные проблемы, которые приходилось решать, там и горести были какие-то, и потери, но все равно в ощущениях осталось... Жизнь в церкви давала возможность чувствовать жизнь как праздник, как подарок. Не потому, что мы все время прыгали на одной ножке, мы жили, как все советские люди. Но это второе существование, второй пласт существования, он был важнее. Поэтому вот это перемещение акцентов, если нам сейчас удастся переместить акценты свои личные, внутренние, на церковную жизнь, мне кажется, что все мы только выиграем от этого. Я, может, конечно, ошибаюсь.
Думаю, что нет в данном случае, и я, собственно, пытался сказать то же самое, только у меня хуже получилось, я бы так сказал.
А духовный облик жен мироносец, которым ближайшее воскресенье в церкви посвящено, духовный пример их, вот вы сказали о том, что святые нас к чему-то обращают, к какому-то пути, вот пример жен мироносец, он для вас про что, как просто для человека христианина?
Пример верности, глубины. Тут, конечно, очень сложно, очень не хочется, так сказать, повторять какие-то стереотипные слова, но это, знаете, вот мы говорили в прошлый раз про апостола Фому, да, вот как-то, конечно, опасно начать говорить какими-то сложившимися формулами, клише и так далее. Это, знаете, как лет 15, там, 20 назад у нас появилось вот это 8 марта не наш праздник, женский праздник православных, это жены мироносицы и так далее. И это, в общем, в этом, безусловно, был какой-то смысл, может быть, даже вот эта вот перемена акцентов, да, вот. Но тут, наверное, самое сложное не поддаться вот тому, что за формулировками смысл начнет пропадать, за часто повторяющимися формулами, чтобы это не превратилось в какую-то формулу, потому что вера все всегда не про формулу, а про вот ежедневные открытия какие-то. Вот. И я вот сегодня думаю, в том числе, опять же, в связи с тем, пытаясь как-то вот Евангелие применить плохое слово, но вот раскрыть в сегодняшней жизни, я думаю, что это верность Христу, когда очень страшно. И потому что, ну, опять же, вот такой пример, он часто приводимый, но мы понимаем, вот вообще, если говорить об образе, о евангельских образах женских, мы понимаем, что кроме апостола Иоанна на Голгофе мужчин не было. Они разбежались все. И мы помним, и как Петр себя повел, и, в общем, все остальные, видимо, тоже. Вот. А женщины вот смогли. Да, это не поддаться этому страху. Вот. Ну и потом, вот, конечно, жены мироносицы уже как пример вот этой встречи с воскресшим Спасителем, с фактом, да, в начале воскресения. Но это тоже, мы же понимаем, что здесь нет случайностей, да, каких-то. Вот. Но из этого очень много выводится, начиная вот этого, знаете, я вот тут опять просто читал курс свой, и пока вот мы на античности остановились, и там немножко разбирали со студентами вот отношение, понимание человека в античной культуре, вот, и еще раз говорили о том, кто, собственно, ну, каким оно было, что христианство это фундаментально меняет. Но, опять же, когда мы говорим, что христианство меняет, это не значит, что оно вот раз, одномоментно все поменяло. Это вот христианские смыслы, вот евангельские смыслы, они десятилетиями, веками какие-то раскрывались, какие-то до сих пор раскрываются. Но и поэтому мы прочитываем это вновь и вновь, ну, с какими-то, может быть, еще более глубоким пониманием того, а почему вот так, да, почему это жены мироносицы. Вот, почему они? Я думаю, что это, конечно, предмет такой постоянной рефлексии какой-то. И не, ну, не теоретически отвлеченной, а вот чего-то, вот имеющего отношение к тому, что происходит здесь и сейчас тоже.
А мне кажется, что жены мироносицы, как вообще все женщины в Евангелии, они выписаны гораздо более реалистично, чем многие мужские персонажи. Многие мужские персонажи Евангелия, они такие притчевые, они про смыслы, а женщины там очень непосредственные. Но вот как? Они зачем туда пошли? Потому что положено. Ну как, вот зачем моя подруга, которой 75 лет, и она вся, там у нее миллион всяких болезней, зачем она, проклиная все на свете, каждую страстную седмицу печет куличи и Пасхи? Каждый раз она говорит, что это последний раз в ее жизни. Ну как можно? На Пасху положено. И вот такие вещи, они там все время, они как бы в проброс, они, на них не делается акцент. Меня всегда потрясало. Женщины пошли не потому, что вот апостолы страдали, они сидели, думали, как же так, а вот учитель. А эти просто взяли благовоние, пошли, потому что надо. Ну как? Ну умер человек, надо же его достойно похоронить. Я просто по жизни знаю, как вот такие вещи держат в очень тяжелых кризисных ситуациях. Я только когда начала терять очень близких людей, поняла, зачем так много всего связано в православии с проводами покойника. Что нужно делать, что нужно читать, как все нужно устроить, почему вообще столько, казалось бы, ненужного, когда человеку, вот, его постигло такое горе. Оказалось, что это удивительная милость церковного вот этого опыта, которая действительно тебе помогает в самый острый момент пережить достойно. Ну, как жены мироносицы взяли благовоние и пошли к гробу. Вот. Не знаю, мне кажется, что это очень важно.
Безусловно, я просто задумался над мыслью о том, как выписаны вот апостолы и образы, и женские образы, и женские образы в Евангелии. Да, наверное, это верно то, что было сказано. Хотя я думаю, что и образы апостолов тоже, они очень живые. Петр, например, тот же Фома. Вот, это ну, не просто какие-то такие схематичные фигуры. Да, взяли и пошли, это ведь тоже еще это вот как Авраам, да, взял и пошел, собственно. Вот ему Господь говорит, иди, и он взял и пошел. Ну, то есть это тоже какая-то такая хождение перед Богом такое.
Апостолам главное понять, они все время спрашивают, что учитель хотел сказать. Вот он им все время объясняет, мало того, что говорит народу, говорит им, им еще особенно поясняет, все притчи им объясняет. А женщины, как бы они где-то там на заднем фоне, может, присутствуют, может, нет, объясняют, слышат они объяснение или в это время обед готовят, непонятно. Но вот каким-то другим образом они проникают в это все. Вот у женщин как-то все по-другому устроено. В этом смысле, мне кажется, очень показательная история с самарянкой, которая вообще и не ученица, и вообще из какого-то другого племени. И реакция совершенно фантастическая. Сначала абсолютно утилитарная. Ей говорят, что вот я тебе могу напоить водой, после которой не будешь жаждать вовек. Она говорит, ой, здорово, мне так надоело ходить на этот колодец все время. И при этом буквально там через несколько минут бежит в город и говорит, вот посмотрите, пойдите, посмотрите, там похоже, что там вот Мессия. Вот эта реакция абсолютно женская.
Наверное, да, наверное.
Я вот встречал ну, несколько версий объяснения, попытки понять и как-то поразмышлять над тем, почему именно женщинам является воскресший Христос первым именно им, не апостолом, который мужчина, именно женщинам. Встречал версию юмористическую, что быстрее новость распространилась по окрестным деревням. Вторая версия уже такая более утонченная, что поскольку женщина в том обществе, в той поры, в древнем обществе не была не столь уважаема, не столь значима, ее голос был в обществе, как голос мужчины, то вот, как писал апологет один, явиться первым воскресшим именно женщинам было таким чудовищно проигрышным пиар-ходом, что смоделировать это вот ради пиара было бы немыслимо. Если бы нужно было это как-то вот смоделировать, лучше было бы мужчинам. А то, что именно женщинам, показывает, что было по-настоящему так, что в этом не было какого-то умысла, какой-то чьей-то внешней задачи, какой-то пиар-технологии. А вот какие на эту тему вы еще встречали, скажем так, размышления, которые как-то вам запомнились? Что вы об этом думаете?
Почему именно женщинам? Ну, вот эти, конечно, в первую очередь, хотя, опять же, есть размышления и осмысление этого факта, связанные с тем, что вот женщины действительно продемонстрировали, да, если можно так говорить, здесь ту силу и верность, которой у апостолов не было. Может быть, потому что вот сейчас мы сказали, да, как вот непосредственное, потому что положено, да, вот как человека оставить. Вот он эти ужасные муки претерпевает. И, ну, мать, понятно, здесь вообще это... Но я вот сейчас вспоминаю, у отца Александра Шмемана есть мысль о том, что христианство было узнаванием факта, да. И вот действительно очень важно, что вот этот факт первым, кто его узнал первым, да, этот факт. Вот, то есть это не просто вот явление, это ведь то, с чем, что потом превратится в апостольскую проповедь. Потому что, опять же, по мысли Шмемана, проповедь и миссия апостольская, она сводилась к тому, что апостолы ходили и говорили, Христос воскрес. Да? Ну, собственно, это, так сказать, символ веры, да, в предельно сжатом изложении. И вот и первые, они это первые узнали. То есть это они стали, вот они первые христиане. Они апостолы, которые, ну как мы говорим, апостолы, конечно, кто апостолы? Да. Вот вам тема, опять же, если такими далекими кругами, разошедшимися по воде, говорить, допустим, о основаниях там, женского служения и так далее. Вот, то есть, может быть, мне кажется, это тоже какое-то такое напоминание, когда начинаются разные не очень умные разговоры там, как кто где сядет в Царстве Небесном, да? Может быть, вспомнить о том, а вот кто о первых христианах, кто первый узнал о том, что Господь воскрес, узнал этот факт. Может быть, это тоже очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Не можем не поговорить мы, конечно, о текущих событиях. Последние дни наше внимание было приковано, конечно же, к выводу мирных жителей с территории Азовстали в Мариуполе, где продолжаются боевые действия. Они были остановлены на время, когда гражданскому населению, мирным жителям была дана возможность выйти, и по информации из открытых источников, более 100 человек за дни, когда работал гуманитарный коридор, 100 человек мирных жителей, не участвующих в боевых действиях с территории Азовсталь, вышли, и церковь в этом принимала участие непосредственно. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан встречал тех, кто вышел с завода «Азовсталь» по гуманитарному коридору, и сказал важные слова, которые я бы просто хотел процитировать для тех наших слушателей, которые, может быть, не читали или не видели. Слова о том, как важно было людям присутствие священника, священнослужителя, как того, кто встречал вышедших с завода, и слова святейшего патриарха Кирилла. И вот что сказал митрополит Митрофан. «Святейший патриарх в эти дни был полностью погружен в процесс вывода гражданских. Многократно интересовался ходом событий, всеми мельчайшими деталями, и в любой момент, если бы возникли какие-то затруднения, он готов был на своем уровне в него вмешаться, чтобы эвакуация продолжилась и завершилась успехом. Я, помимо общения с людьми, видел свою миссию в том, чтобы, если этому процессу что-то начало угрожать, сообщить об этом патриарху». Ну вот, Владимир Иванович, вы в эти дни тоже наверняка были на связи с предстоятелем. Вот как патриарх это все проживал, как участвовал, как следил?
Ну, мне кажется, что вот владыка Митрофан вот в этом интервью, ну, переработанном, там, монолог, который вы процитировали, который мы разместили на сайте официальном Русской Православной Церкви, он очень подробно и эмоционально об этом сказал, и он на постоянной связи был со Святейшим, и я, конечно, здесь особо ничего не добавлю, но я говорил, когда с владыкой Митрофаном, он рассказал, упомянул, что вот насколько они понимали, это тоже, наверное, естественно, люди боялись выходить. И вот присутствие священника, ну, они поняли, что вот священник, оно как-то их успокоило, оно внесло какое-то спокойствие, вот весь процесс, ну, уж не знаю, там, можно сказать, что они там полностью успокоились, наверное, нет, но вот то, что он их встретил, он сказал, встретил словами «Христос воскресе», ну, вот то, что он действительно вот их как-то попытался успокоить, проводить, сообщил об этом патриарху. Это же 2 дня продолжалось, кстати, не будем забывать. Да? Это такой был сложный процесс. Причем там параллельно еще кто-то сам вышел. Там очень много, видите, очень сложно, конечно, было соединять эту информацию, потому что она параллельно проходила. Не очень было понятно сначала об одном и том же речь или нет. Потом вот то, о чем мы говорим, вот о выходе, в котором участвовал владыка Митрофан, это 30 апреля, 1 мая, 30 апреля вышел 21 человек, включая 6, по-моему, 6 детей, и 1 мая 80. И там параллельно еще 30-го люди вышли сами, это по гум-коридору, о которых мы говорим, параллельно люди вышли сами, вырвались, и потом, я так понимаю, еще какие-то были выходы, а потом там возобновились боевые действия. Вот. И, конечно, ну, вообще владыка Митрофан человек, который вот все эти годы он находился, причем ему удавалось он по обе линии, так сказать, соприкосновения и конфликта он переезжал, и он, конечно, человек, который вызывает огромное уважение, и который вот, как принято говорить, в гуще событий сейчас находится. Вот, и для него, как он и сам говорил в этом интервью, что для него важен был звонок патриарха. Вот. Но слава богу, что...
А патриарх позвонил, когда вот совершилось, когда люди вышли?
Нет, патриарх позвонил, когда стало понятно, что это возможно, и попросил владыку, благословил его, попросил его быть там.
Понятно.
Вот, и он, и владыка тогда поехал. Вот, и потом они, естественно, созванивались еще. И мне патриарх... Я, собственно, мне патриарх позвонил, когда уже вот стало понятно, что первый выход произошел, и вот мы это обсуждали. Вот, и, конечно, это на фоне вот других новостей, связанных с именем предстоятеля, это вот, мне кажется, главное, что сейчас произошло, потому что много всего такого второстепенного и, в общем, злобного какого-то и увеличивающего напряжения, куда и вот в этот поток вовлекается и религиозная тема, пытается вовлечь и нашу церковь, это, конечно, не может не огорчать.
Не знаю, мне кажется, что новости, связанные так или иначе с церковью и с внешними политическими событиями, они вызывают скорее какое-то юмористическое отношение, потому что это такой, такая степень абсурда, что воспринимать всерьез их, мне кажется, мало кто в состоянии. Ну, посудите сами, взять хотя бы все, что связано с новостями о Папе Римском. Вот собирались встретиться со Святейшим Патриархом. Потом решили, что не время, надо перенести на когда-нибудь потом. Замечательно. После этого долго говорили по телефону. После чего Папа Римский дал какое-то очень странное интервью с какими-то поразительными в его устах откровениями, типа, что вот специальная операция началась, потому что НАТО выло у ворот или там у дверей России.
Лаяло.
В общем, это вот совершенно... причем это не его стилистика, судя по тому, как он обычно выступает. Ну, бог с ним. Но дальше абсурд набирает обороты, потому что, отказавшись от встречи с патриархом, сочтя, что не время двум религиозным деятелям такого масштаба встречаться сейчас, он почему-то стал говорить, что вот он хочет приехать в Москву и повстречаться с Путиным. Я когда вижу эти новости, я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать, то ли все сошли с ума, то ли я сошла с ума. Вот... успокойте меня, пожалуйста, кто из нас сумасшедший?
Вы не сошли с ума, да. Но я думаю, что никто не сошел с ума, хотя, конечно, наверное, давление испытывают люди большое. Но что касается вот этого интервью понтифика, оно действительно вызывает очень много вопросов, ну, по целому ряду причин. Ну, вы, наверное, видели, было... и официальный комментарий службы коммуникации отдела внешних церковных связей в среду, и мое разъяснение, которое касается того, что, ну, вот я так, если спокойно в некоторой последовательности, во-первых, конечно, немножко странно, когда начинается, причем отложенный пересказ состоявшегося доверительного разговора, да, поскольку в день, когда разговор состоялся, были новости с нашей стороны, со стороны пресс-офиса римского понтифика.
Мы на Радио Вера обсуждали, да, разговор тогда.
Они были совершенно корректны, был пересказ содержания, который в таких случаях делается, было... дана положительная оценка этому всему. Вот. И меня всегда удивляет, как человека, которого, так сказать, готовили и учили разбираться в системе международных отношений, когда начинаются отложенные пересказы. То есть проходит некоторое время, говорит, а вот еще там. Да? Вот, причем я не берусь судить, насколько я не настолько хорошо знаю, так сказать, стиль и стилистику понтифика, но да, насколько она его, не его, насколько я понимаю, вот это интервью, которое мы обсуждаем, это было живое интервью, то есть это не подготовленный текст, ответ на вопросы и прочее. И вот то, что начинают сообщаться подробности события, которое прошло и которое, простите, медийно отработали, это вызывает удивление некоторое. Второе, это вот сама форма подачи, да, она такая... ну, на грани карикатурности. Вот пересказ, как там патриарх говорил, что ему отвечал понтифик. Вот в этом смысле я, наверное, готов с вами согласиться, что тут вот человек может начать думать, что же ему делать, плакать или смеяться, потому что, в общем, где-то это какое-то действительно очень странное производит впечатление и то, чего не ожидаешь. Поэтому, конечно, это удивительно. Другое дело, что дипломатические службы разных стран уже давно переступили эту черту, когда вдруг там чуть ли не стенограммы даются закрытых переговоров и прочее. Но тут же все-таки казалось бы, что такая институция, для которой это невозможно. Вот, ну, оказалось, что вот можно и так. Да, это, конечно, вызывает большое сожаление. Равно как я согласен совершенно с тем, что слова понтифика о том, что вот он с патриархом встречаться сейчас решил не делать этого, да, или там обоюдное решение какое-то принято, или решение принято, встречено с пониманием. А вот с лидером государства он встретиться готов, хотя понятно, что приезд такой, если даже его обсуждать, да, он невозможен без благословения религиозного лидера, да, без какой-то вот здесь внятной коммуникации. Ну, что тут скажешь? Такие времена.
Вернемся к нашему разговору. После небольшой паузы я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацана. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».